Нам нечего бояться будущего, если только мы не забудем путь, которым вел нас Бог, и тех уроков, которым Он учил нас в прошлом. Смело смотри в будущее, вспоминая уроки прошлого вместе с нами. Подкаст «Адвентистской истории», эпизод номер 15, «Сестра Бетси». В прошлый раз мы с вами говорили о знаменательном видении, которое Эллен Уайт получила в городке Ловитс-Гроув в штате Огайо. Сегодня мы называем его видением о великой борьбе, соединяющем библейское повествование в одну большую картину от падения Люцифера до нового неба и новой земли из книги Откровения. Мы также познакомились с Михаилом Чеховским, пылким польским католическим священником, который, став адвентистом, начал развивать свое независимое и в какой-то мере даже подпольное служение в Европе в течение многих лет, организовав несколько новых церквей. Мы отметили, что адвентисты были крайне удивлены, узнав о существовании своих единоверцев в Европе, потому что Чеховский не посчитал нужным их об этом оповестить. В этот же раз мы наконец-то добрались до темы, к которой нас подводили несколько предыдущих эпизодов, а именно темы денег. С тех пор, как два Джона, Лавбора и Андрюс, отстранились от дел и перебрались в Уокон в 1856 году, вопрос финансирования навис над всем адвентистским движением. Быть проповедником у адвентистов, соблюдавших субботу, означало самому оплачивать свои миссионерские путешествия и отсутствовать дома неделями, а то и месяцами. Иногда проповедники получали от общин финансовую помощь, но, как правило, она была несущественной и не покрывала всех расходов. Поэтому проповедникам приходилось оставлять служение и искать какую-то временную работу, прежде чем их финансовое положение позволяло им вернуться к проповедованию. Например, косить сено. В итоге из-за этого весть распространялась очень медленно. Для Джеймса Уайта и других проповедников, способных оценить данную ситуацию в более широкой перспективе, это выглядело как езда по ухабистой дороге. Только вот машин в то время еще не было, так как их еще не изобрели. Джеймс суммировал эту проблему в своих мемуарах так. «На ранних этапах развития движения наши люди не имели плана систематической поддержки служителей. Те, у кого была возможность помочь, давали по своему усмотрению. Были периоды, когда благодаря пожертвованиям нескольких щедрых душ наши служители имели хорошую финансовую поддержку, в то время как остальное большинство предпочитало в этом вовсе не участвовать. Довольно скоро щедрые жертвователи, утомленные столь неравным распределением финансовой ответственности, прекратили свои пожертвования. Когда Джозеф Фрисби и Роудс совершали свое служение в Мичигане, они сообщили в офис ревью, что из расходов, которые составили $4.12, им возместили только $3.85. Они писали: «Поймите нас, мы не жалуемся, но было бы хорошо, если бы церковь рассмотрела этот вопрос. В прошлом собрании оказывали финансовую поддержку намного лучше. Сегодня разница в сумме нам может показаться смешной, но в то время, когда шуба стоила около $20, эти 27 центов проповедники должны были выкладывать из собственного кармана, и с каждой поездкой эти расходы скапливались в приличные суммы». Хорошо, но при чем тут 1859 год? Почему они не занялись этим вопросом в 1856 или 57, когда он возник впервые? Чтобы это понять, нам нужно рассматривать финансовый вопрос в историческом контексте. Вы помните, с какой подозрительностью эти люди относились к любой форме религиозных организаций? Многие из них называли организованные церкви Вавилоном, и до тех пор, пока большую часть верующих составляли те, кто помнили о своем болезненном исключении из родных церквей в 1844 году, идея организации себя в какую-либо церковь не пользовалась популярностью. Люди боялись того, что как только появится организация с системой верований и доктрин, они тут же потеряют свободу верить в то, что Бог захочет им открыть. Конечно же, и у Эллен, и у Джеймса тоже были живы их собственные похожие воспоминания, но являясь лидерами движения, они, как никто другой, осознавали, что их миссия нуждается в организации. Разве не очевидна была польза субботних конференций для распространения вести еще в 1840-х годах? Разве публикации, ревью и других газет не были тем инструментом, который обеспечивал сохранение единства в движении? Разве генеральные конференции не были тем решающим фактором, который определял единство миссии адвентистского движения? Но даже ввиду всего перечисленного, любая попытка организовать регулярный сбор средств для их последующего распределения являлась серьезным и практически необратимым шагом.
Такого рода организация подразумевала долгосрочную перспективу и заметно усложняла структуру движения. Поэтому к решению этого вопроса пришлось идти долгим путем. И, честно говоря, данного вопроса предпочли бы вообще не касаться, если бы успех миссии адвентистского движения не требовал его незамедлительного разрешения. Все это сопровождалось ощущением, подмеченным Фрисби и Роудсом, что в прошлом братья участвовали куда больше. Это было загадкой. Почему, несмотря на продолжающийся рост движения, оно не могло поддерживать своих служителей как раньше? Для Джеймса и остальных братьев единственным ответом, объясняющим положение дел, было то, что люди стали лаодикией, стали равнодушными, успокоились, осели и потеряли готовность идти на жертвы, как это было раньше. Это общее ощущение угнетало, так как казалось, что движение на этом этапе может остановиться. В экономическом плане времена были не самые лучшие, и казалось, что именно поэтому у людей нет возможности жертвовать больше. Но разве те, в чьих сердцах жива вера, не находили всегда выход из проблем? Для Джеймса Уайта последней каплей, переполнившей меру терпения, оказалось письмо Моисея Холла, которое тот отправил в Ревью из штата Айова. Холл писал, что во время встреч с людьми он смог бы продать книг на долларов 200 больше, если бы ему позволяли финансы. Поскольку Джеймс всегда уделял особое внимание распространению печатной литературы, то для него было очевидно, что из-за того, что у Моисея Холла нет хорошей финансовой поддержки, делу проповеди наносится серьезный урон. Джеймс писал: «Слова не в состоянии описать душевные мучения, испытуемые нами при написании этих строк. Мы видим обширные поля, готовые для жатвы на Западе. Почти в каждом школьном округе есть по нескольку человек, готовых принять истину. Но сообщество тех, кому Бог доверил последнюю весть, и кто несет ответственность за ее распространение, это сообщество, поглощенное мирскими благами, стало неразумным, завистливым и пассивным». Он продолжал: «Создается впечатление, что дьявол контролирует кошельки почти всех членов церкви за малым исключением. От повторяющихся разочарований у наших проповедников опускаются руки. Они пожертвовали все и без остатка посвятили себя служению, ожидая, что братья будут поддерживать их в этой сложной работе. Но братья часто подводили их, не выполняя своего долга. Разочарование стало печальной долей многих проповедников, и теперь некоторые из них оказались в нищете, с подорванным здоровьем и угасающим духом. Если бы церковь для поддержания служения жертвовала сумму, равную годовому налогу на недвижимость, то количество денег в Божьей сокровищнице вдвое превысило бы ту, которая сегодня необходима для функционирования всех отделов». Джеймс ясно осознал два момента. Во-первых, для него очевидно, что корень проблемы – это духовное состояние людей. Щедрость проистекает из посвященности, и если мы становимся менее жертвенными, значит, мы менее посвящены. Как результат, проповедники не могут полностью посвятить себя на служение, так как им приходится то и дело оставлять духовную работу, зарабатывая на синокосе. Во-вторых, Джеймс понимал, что это была организационная проблема. Он отмечает, что если бы члены церкви жертвовали сумму, равную их налогу на недвижимость, то в распоряжении адвентистского движения оказалась бы сумма, вдвое превосходящая текущие расходы. Данное замечание было сделано, скорее всего, экспромтом, однако оно важно, так как благодаря этому замечанию люди начинают осознавать следующее. Если бы мы могли иметь стабильное финансирование, как его имеют местные власти, мы смогли бы решить существующие проблемы. Упоминание налога на недвижимость было не случайным. Джеймсу модель налога на недвижимость казалась интересной по двум причинам. Во-первых, налог собирался регулярно, поэтому на него можно было рассчитывать. А во-вторых, с его помощью можно было равномерно распределить финансовое бремя. В то время налог на недвижимость был совсем невысоким. Он представлял собой незначительный сбор, который вырастал в значительную сумму благодаря тому, что каждый должен был в нем участвовать. Это означало и то, что правительство распределяло налог среди населения довольно равномерно. В то время проблема соблюдающих субботу адвентистов состояла в следующем. Многие не жертвовали вообще ни цента, другие жертвовали лишь время от времени и то пару долларов. И таким образом, финансовое бремя провисало на плечах небольшой группы более или менее состоятельных людей. Справедливости ради нужно отметить, что адвентистское движение не представляло особого интереса для миллионеров. Те, кто присоединялись к движению, в основной массе были людьми бедными, и это приводило к тому, что расходы растущего движения всей тяжестью ложились на плечи тех немногих состоятельных адвентистов, которым приходилось постоянно увеличивать размеры дотаций. Итак, как же разрешить эту проблему? Первый шаг – это, конечно же, созвать съезд. Местному богослову Джону Андрюсу было поручено провести тщательное библейское исследование. Вместе с Джоном Баингтоном, Джеймсом Уайтом, Джозефом Вагонером и другими он должен был определить, содержит ли Библия какие-либо советы относительно этого вопроса. Исследование заняло у них 2 дня. Позже Лавба расскажет, что для Андрюса и его команды стало очевидным, что система десятин остается обязательной до сего дня. Однако наш друг Лавбора немного забегает вперед, так как на тот момент Андрюс и его команда пришли к заключению, что новозаветная модель, предложенная апостолом Павлом, именно то, что им нужно. Павел рекомендовал членам церквей каждое воскресенье откладывать деньги для помощи нуждающимся единоверцам. Отталкиваясь от этой модели, Андрюс и его команда предложили план, названный систематической благотворительностью, аббревиатура СБ или сокращенно и ласково «Сестра Бетси». Вот 3 рекомендации к плану «Сестра Бетси», которые были направлены для рассмотрения на съезде, то есть на генеральной конференции. Каждому мужчине в возрасте от 18 до 60 лет рекомендуется еженедельно откладывать от 2 до 25 центов. Каждой женщине в возрасте от 18 до 60 лет рекомендуется еженедельно откладывать от 1 до 10 центов. Каждому брату и каждой сестре рекомендуется с каждых 100 долларов от стоимости их недвижимости еженедельно откладывать от 1 до 5 центов. Был ли этот план по карману членам церкви? Вполне. Тем более, что к тому времени, когда этот план был представлен для голосования на общем съезде, Андрюс и его команда снизили планку с 5 до 2 центов для мужчин и с 2 центов до 1 для женщин. В 1860 году средняя еженедельная зарплата рабочих была чуть меньше 6 долларов, поэтому рекомендация жертвовать в среднем около 13 центов подразумевала 2% от месячной зарплаты. А если вы были плотником или кузнецом, зарабатывающим вдвое больше, чем разнорабочие, такая сумма была бы для вас сущим пустяком. Так что этот план был вполне по карману и мужчинам, и женщинам. А вот для того, чтобы понять предложение еженедельно жертвовать от 1 до 5 центов за каждые 100 долларов от стоимости своего недвижимого имущества, нам необходимо вникнуть в исторический контекст. Налог на недвижимость к тому времени был одним из основных источников дохода для городской и областной администрации в Америке. Не забудьте, что в то время еще не существовало подоходных налогов и всего такого. А теперь я вам покажу, как рос налог на недвижимость. В 1841 году штат Огайо, соседствующий с Мичиганом, установил налог на недвижимость в сумме 12,5 центов на каждые 100 долларов от стоимости недвижимости. Это в 1841 году. А в 1851 году, 10 лет спустя, налог поднялся почти в 3 раза, до 36 центов с каждых 100 долларов. И если в 1831 году от этого налога штат получил 90 тысяч долларов, то в 1851 году он вырос до почти 1 миллиона долларов. И подобное повышение в 2 и даже в 3 раза практиковалось повсюду. Заметьте, сестра Бетси подразумевала пожертвование в размере 5 центов каждую неделю, а государственный налог на недвижимость в размере 36 центов собирался только раз в год. Так что эти пожертвования от недвижимости складывались в приличную сумму. Однако, если вы являлись владельцем недвижимости, то этот план был вполне по карману всем участникам. И когда в июне на общем съезде его представили на рассмотрение и голосование, единственное критическое замечание, высказанное Роудсом, заключалось в том, что рекомендуемые цифры были слишком низкими. Весь план состоял из 3 простых рекомендаций. Все, что Андрюс сделал, так это взял за основу новозаветный метод, установленный апостолом Павлом, и адаптировал его для практического применения. Никто не претендовал на то, что данные рекомендации были записаны на золотых скрижалях и вверены Андрюсу. Прости, дружище Мормон, за эту ремарку. Так вот, теперь, когда этот план был принят церквями, это подразумевало определенное единство. Следование этому плану стало моральным долгом. А в 1861 году Джеймс Уайт уже называл его «небесным планом». Систематическая благотворительность, как яствует из самого названия, пыталась уравновесить две идеи. Во-первых, пожертвования должны быть систематическими, регулярными. Руководители должны быть в состоянии рассчитывать на определенные средства, чтобы планировать будущее церкви. А во-вторых, пожертвования должны быть добровольными. Андрюс абсолютно ясно показал в своих исследованиях, что апостол Павел никогда не требовал у людей какой-то определенной суммы. Он просто советовал людям давать в соответствии с тем, к чему будет побуждать их сам Бог. Именно поэтому верующим рекомендовалось жертвовать от 2 до 25 центов в неделю. Этот метод давал руководителям возможность знать приблизительную сумму, которой может обладать церковь, а членам церкви знать приблизительную сумму, которую следует жертвовать. Даже если они не имеют возможности отложить несколько центов в неделю, не беда. Но если они могут позволить себе отложить больше, слава Богу. Ну вот, теперь у церкви появился план. И что дальше? Андрюс и его исследовательский коллектив представили этот план церкви в Батл-Крике, которая его охотно приняла. Эта церковь, в свою очередь, через публикацию в журнале «Ревью» оповестила адвентистскую общественность, что они приняли данный план и рекомендовали другим общинам последовать их примеру. В июне 1859 года общий съезд или генеральная конференция единогласно проголосовал за принятие плана систематической благотворительности. Наверное, когда предложение было принято, Джон Лавборо прыгал от радости. Однако на этом дело не закончилось. Хотя Джеймс и пытался собрать представителей всех регионов, очевидно, что не все смогли приехать. Тогда, той же осенью, он вместе с Эллен отправился в трехмесячный тур по Новой Англии, во время которого он приглашал каждую общину к участию в плане систематической благотворительности. В конце концов, к плану подключилось все адвентистское сообщество, и дело пошло. С годами план претерпел некоторые изменения, но на то время он удовлетворял нуждам церкви и помогал адвентистскому движению, так сказать, двигаться вперед. 1859 год был годом систематической благотворительности. Сложно переоценить значимость этого шага в развитии движения. Этот этап в истории адвентизма можно поставить наряду с организацией Джеймсом Уайтом издательства Review and Herald, которое сыграло ключевую роль в успехе движения. На тот момент движение было еще слишком слабым и неокрепшим, чтобы справиться с последствиями большого количества неудачных решений. Поэтому было критически важно, чтобы лидеры адвентистов принимали стратегически верные решения в те моменты, когда движение оказывалось на распутье. План систематической благотворительности как раз и являлся таким правильным решением. Каждый в руководстве церкви понимал, что если они не примут какие-то меры, они рискуют потерять большинство проповедников. Как Джеймс отметил в своих воспоминаниях, некоторые из состоятельных членов церкви были сыты по горло необходимости тянуть на своих плечах груз финансовой ответственности. Они находились на грани перегорания, точно так же, как и многие проповедники. Получается, что сестра Бетси спасла ситуацию. Этот план был существенным шагом к официальной организации, однако только лишь первым шагом. Несмотря на то, что уже был сформирован комитет, ответственный за издательскую деятельность, Джеймс Уайт все еще официально нес ответственность за печатный станок и все издательство. Для того, чтобы изменить существующее положение вещей, необходимо было принять единственное верное решение, которого адвентисты боялись больше всего и долгое время его не обсуждали, а именно создать официальную организацию. Но они не хотели быть еще одной деноминацией, потому что считали организацию Вавилоном. Однако успех их миссии зависел от принятия этого, единственно верного решения. В таком случае нужно начинать с самого главного. Если уж нам придется организовываться, то давайте решим, как же мы будем называться.